Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 28 июля, вторник, сейчас 16 часов 6 минут. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Следим за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня на 8% машин меньше, чем было ровно неделю назад. В этот же день недели, то есть вот в прошлом вторник, машин на улицах в эту минуту было на 8% меньше. Сейчас 629 тысяч автомобилей, это 4-бальные пробки. В этой оценке... С этой оценкой согласны и ЦОДД, и Яндекс. Что касается прогнозов, то у Яндекса они выглядят следующим образом. В 5 часов 5-бальные пробки, в 6 часов 6-бальные пробки, и в 7 часов, да, вы догадались правильно, пробки в 7 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение Всемирного банка и Красного Креста для России создать единую схему поддержки пожилых людей. Что это значит? О чем идет речь? Поговорим. А потом еще одна тема. Трамп описал последствия своего проигрыша Байдену для американской экономики. Но американская экономика, во-первых, это слишком крупная экономика, чтобы можно говорить, вот на американскую экономику это подействует, а на всех остальных нет. С одной стороны. А с другой стороны мы поговорим, а насколько Трамп правильно описывает последствия возможного проигрыша на президентских выборах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают. РИА Новости. Срочное заявление Дмитрия Медведева. Борьба с терроризмом в России будет продолжена. Этот курс, как он сказал, ревизии не подлежит. Еще одно срочное сообщение. Это уже ТАСС. ТАСС сообщает из Минска. Там фотокорреспондента российского информационного агентства ТАСС Наталью Федосенко задержали сотрудники милиции. Пока подробностей никаких. Следим за развитием ситуации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, о ситуации в Минске мы сегодня будем говорить в рамках программы «Своя правда». Каковы перспективы? Как вы оцениваете перспективы предвыборной борьбы в Белоруссии? Как вам кажется, чем это все закончится? Но это еще раз напомню, ровно через час. А прямо сейчас новость такая. Всемирный банк и Красный Крест призвали Российскую Федерацию создать единую схему поддержки пожилых. По оценкам исследований, сейчас почти 5%, если быть совсем точным, 4,8% взрослого населения страны и 18,5% пожилых с ограниченными возможностями нуждаются в медицинских и санитарных процедурах, которые проводятся дома. При этом большую часть функций по уходу за людьми в возрасте старше 65 выполняют их родственники. А надо сказать, что пожилой человек, например, в возрасте 75 лет и старше, скорую помощь вызывает в среднем 8 раз чаще, чем средний гражданин Российской Федерации. Ну и так далее. Пожилые люди до 65 лет в 2 раза чаще вызывают скорую, ну, если вообще в целом говорить, чем человек младшего возраста. Таким образом, речь идет о том, что должна быть какая-то государственная система поддержки пожилых людей, к примеру, в том числе и с домашним уходом. Валентина Перехватова, координатор программ Российского Красного Креста, она с нами на прямой связи. Валентина Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак,
добрый
день. В чем суть этого предложения? Чего не хватает с точки зрения Красного Креста российскому? Я уж не знаю, это социальное обслуживание или здравоохранение?
На самом деле очень интересный вопрос, и этому было посвящено как раз исследование. И основным выводом было это предоставление такого интегрированного подхода и медицинского обслуживания, и социального обеспечения. Российский Красный Крест в этом исследовании выполнял, наверное, самую такую роль, что называется, в полях, да, мы непосредственно проводили общение в тех регионах, в которых исследование проводилось, и, конечно, мы видим, что коммуникация между органами здравоохранения и органами социального обслуживания очень важна в регионах для того, чтобы помощь была оказана людям в полном объеме и непосредственно. Количество пожилых людей у нас увеличивается, это хорошо, значит, продолжительность жизни увеличивается у людей. Поэтому наша задача, как Российского Красного Креста, помочь государству в усилении службы ухода, и, в общем-то, такую коммуникацию мы можем наладить. И помочь, действовать, наладить. И здесь, наверное, еще один важный момент хотелось бы отметить. Это такая психосоциальная поддержка пожилых людей, потому что люди уходят на пенсию, это нормальная ситуация, им нужно чуть больше внимания. И, конечно, социальная служба Российского Красного Креста, служба милосердия, в регионах мы видим, что люди к нам тянутся, потому что, конечно, наши сестры милосердия, они оказывают и такой персональный подход к благополучателям, если так можно сказать. И, конечно, стараются уделить им больше внимания, чем это требует их функциональные обязанности.
То, о чем вы говорите, существует в других странах? Или это какое-то особое предложение именно для России?
Это существует во всех странах. Все национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца оказывают и психосоциальную поддержку, конечно, психосоциальную поддержку пожилым людям. Это одно из важных направлений работы.
И, как правило, это финансирует государство. В чем, собственно, вот эта идея создания единой схемы поддержки пожилых здесь, в России?
Я думаю, что здесь идет речь в большей части о коммуникации между медицинскими организациями и службой социальной помощи. Такая коммуникация налажена слабо, и поэтому здесь акцент делается именно на это, на интеграцию системы здравоохранения и системы социального обслуживания при оказании помощи пожилым людям.
Просто не будучи вовлеченным в эту ситуацию, кажется, что если реально нас пытаться налаживать систему ухода за пожилыми людьми, это потребует очень много людей и очень много денег.
Я думаю, что здесь, это, опять же, мое субъективное мнение, здесь я говорю, но, конечно, это потребует каких-то ресурсов, но это очень важно, если будет коммуникация между органами здравоохранения и социальными органами непосредственно, то, конечно, это сильно положительно скажется на тех людях, о которых мы заботимся.
Я правильно понимаю, и вот один из наших слушателей тут спрашивает, вы что говорите, что всех надо отправить в дома престарелых? Я правильно понимаю, что речь идет об уходе именно дома за пожилым человеком?
Дома. Это идет речь, конечно, только о домашнем уходе. Сейчас этот домашний уход осуществляет, по сути, и исследование это показало, в большей части родственники пожилых людей. Но опять же, возьмем период пандемии, когда был введен режим самоизоляции, было сложно доехать даже внутри города, да, нужно было выписывать пропуск. И мы видели, что вот эта коммуникация, она сильно явно проявилась, что она очень важна и нужна органам здравоохранения и социального обслуживания, потому что даже элементарная помощь, которая оказывалась пожилым людям на карантине, конечно, должна быть профессиональная и должна быть быстрая коммуникация с медицинскими учреждениями для того, чтобы нужная помощь медицинская, если она необходима, была оперативно оказана.
Вообще, в принципе, можно ли говорить, что сейчас хоть как-то работает система ухода за больными пожилыми дома за государственный счет?
Мне сложно об этом говорить, но в каком-то формате она работает, но, конечно, в этом направлении еще нужно и нужно работать.
Обращение к Российской Федерации о создании единой схемы поддержки пожилых – это такое обращение в принципе или это обращение, которое в конкретный орган направлено, и от этого конкретного органа вы ждете ответа?
Я думаю, что это лучше уточнить у инициаторов. Инициаторами исследования были Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца и Всемирный банк. Насколько я знаю, исследование проводилось еще в прошлом году, но вот, к сожалению, коллеги меня не проинформировали о том, было ли направлено это специальное какое-то обращение или это просто воззвание.
Своего рода информирование.
Да, привлечь внимание к этому.
Спасибо. Вопросу. Внимание привлекли, вот мы с вами поговорили на эту тему. Спасибо, Валентина.
Спасибо большое, что позвонили.
Валентина Перехватова, координатор программ Российского Красного Креста. Это возвращает нас к проблеме актуальности государственной помощи больным, пожилым людям на дому. Нечего поддерживать пожилых, лучше деньги раздавать пенсионерам. Подождите, панк 13-й. А пожилые и пенсионеры это разные люди, в вашем понимании? У нас пансионатов для пожилых море, только они частные, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Еще раз напомню, насколько я понимаю, и Валентина Перехватова это подтвердила, речь идет скорее не о пансионатах, где могут проживать пожилые. На самом деле многие пожилые могли бы в эти частные пансионаты обращаться, ну, к примеру, реализовав собственную недвижимость. Ну, если бы они этого правда хотели. Но многие хотят оставаться дома. Мы не знаем почему, но это их выбор. И вот тут бы, по идее, и должен быть за ними уход. Этот уход, насколько я понимаю, должен быть государственный. Во всяком случае, Всемирный банк и Красный Крест призывают Россию как государство создавать единую схему поддержки пожилых, в которую, к примеру, и входит круглосуточный уход, к примеру, за лежачими пациентами. Пожилые порой даже не знают, как получить эту помощь, пишет Никитец Лосев. Григорий из Питера пишет: в Финляндии очень много пожилых колясочников, их видно, у нас все по домам сидят, их как будто нет. Не потому что, к примеру, им не помогают, Григорий. А потому что у нас из многих домов, где живут пожилые люди, на коляске просто выйти невозможно. Это роскошь, которую мы не сможем себе позволить. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, это 40-й. 692-й, удивительный поворот. Дело, говорит, хорошее, но разве это не суверенное дело? Подождите, а если вы не делаете суверенное дело, сказать, что вы его не делаете, это неправильно? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, вот как раз у меня мать практически лежачая, два раза в день езжу, а была бы сиделка намного лучше. Вот сегодня она вообще в обморок упала, я ее там поднимал, чуть спину не сорвал. Было бы вот государственное сидел, пусть даже какие-то деньги
вот смотрите, можно было спинке платить. Ну подождите, вообще-то какие-то сестры милосердия и сиделки по идее есть, или вы не узнавали?
Она приписана к хоспису, они звонят раз в неделю, или все, как у нее дела, умерла или нет? Я говорю, да более-менее еще не умерла, там нет места, ее туда не берут в хоспис, она к нему приписана, потому что она лежала в реанимации 100 год назад.
Хорошо,
ее
как бы не пытались узнать, каковы варианты?
Нет, сиделку, у нее даже соцработника сняли, потому что сказали, что высокая пенсия, у нее 27 тысяч пенсия, вот. Даже соцработника сняли.
Нет, хорошо.
Особо не нужен. А сиделок нет практически.
Но ведь, наверное, существуют какие-то другие варианты сиделок, или вы рассматриваете только государственный вариант?
Нет, есть, можно в дом престарелых, но она не хочет. За 30 тысяч можно сдать туда. 30 тысяч всего есть такие в Подмосковье, да. Но она сама не хочет, она хочет дома как бы.
Но быть. Сиделки дома вы не узнавали, почем это?
Нет, государственных нет. Но они дорого, 30-40 тысяч минимум. Это что узнавать, я и так знаю.
Понятно. Да. Зачем узнавать, я и так знаю. Чтобы вы тоже понимали. Если серьезно, то идея хорошая. Главное, чтобы чиновники не опошляли ее, пишет Панк 13. Понимаете, если серьезно, то это вообще не совсем идея. Это, по идее, система, которая должна работать. Если в государстве, где система здравоохранения существует, есть больной человек, значит, эта система должна за ним ухаживать. Тут другой вопрос, в каких объемах. Но, в принципе, такая система, как кажется, должна существовать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Это очень долго, я прошу прощения. 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору, набирайте этот номер, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу. Только радио надо выключить.
Я выключу.
Спасибо.
Алло.
Да.
Мне вот 79 лет, я пользовался такими услугами для своей матери. У меня мать была. И вот приглашали, в общем, сиделку из... собеса. Ну и, в общем, я узнал, что она бьет мать. Но я ее выгнал. После этого пришлось уволиться с работы и, значит, ухаживать за матерью. Но факт то, что бойтесь донатить, да ты приносишь.
Это правда, но разве, скажем, вот такой пример? Ну, то есть люди бывают хорошие, бывают плохие. Большинство все-таки хорошие. И если вы сталкиваетесь с плохим примером, значит, надо вычеркнуть в принципе такую услугу.
Нет. Ну, в основном все наши потуги государства, заботы о населении и о пенсионерах сводятся к тому, казаться, а не быть.
Понятно. Я понял ваш подход. 7373948, телефон прямого эфира. То есть, вот это как бы казаться, а не быть, это когда вроде как услуга оказана, а какая услуга, в общем, мало кого волнует. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я ухаживала за своей мамой, ей было 93 года. И наши районные вот эти вот, которые служба, что называется, социальная, очень хорошо не просто помогала ухаживать за ней, но постоянно приезжали, и я могла позвонить в любое время. И вы знаете, это совершенно ерунда, что мы должны куда-то там привлекаться к мировым этим всяким... Красным крестам.
Подождите, а кто сказал, что к ним надо куда-то прилепляться?
А зачем нам нужны мировые эти средства всякие? В Красный Крест.
А Красный,
и
подождите,
прочие.
А Красный
У
Крест...
У нас прекрасно работает местные все, понимаете, да. службы.
Какие конкретно? Вот в данном случае, когда это было и где это было?
Вот я живу на Чертановской, и маму привезла, она за городом жила. Вот она год у меня жила.
Когда?
Ну, это было 3 года назад.
Понял. Значит, это реальная ситуация реального времени. Не прошлого времени. 2017 год, Чертаново, пожалуйста. Система работает. Но Всемирный банк и Красный Крест, насколько я понимаю, все-таки не претендуют на эту систему. Они обращают внимание на определенную разобщенность, к примеру, системы социального обеспечения и здравоохранения. Но наши слушатели, судя по всему, полагают, что системы такой нет, потому что пишут, вот, например, частная сиделка стоит в месяц от 40 до 50 тысяч рублей. То есть, следовательно... На нечастную, на государственную сиделку рассчитывать не приходится, полагает Любаша. Можно соцработника нанять за денежку, это Юлишна пишет. Ходят, посматривают, продукты покупают, везде можно договориться. Но, видите, вот есть примеры того, как не надо договариваться. Юлишна пишет, отец пенсионер, живет в другом городе, наняли соцработника, приходит пару раз в неделю. Правда, возраст предпенсионный у самого соцработника, но вроде пока все нормально. Но ключевое слово – наняли. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Да, у меня вот мысль такая, что можно, конечно, всякие законы, всякие изобретать услуги для населения, но главное, чтобы они выполнялись. Вот в частности могу привести пример. Я достиг пенсионного возраста, написал заявление. Мое заявление во время вот этого ковида рассматривалось 2 месяца.
Подождите, мы говорим о поддержке пожилых или заявление о начислении пенсии?
А это разве не пожилые люди, те, кто достоин получить пенсию?
Это совсем... Это так, но мы-то говорим, как мы понимаем, о других людях. Мы говорим о тех, кому нужны сиделки, а не пенсии. Пенсию они наверняка и так получают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, Константин.
Да, Юрий, приветствую. Значит, ну, что хочу сказать. Ну, вот личный пример. В прошлом году у матушки случился инсульт. Да, сиделку действительно из-за высокой пенсии пришлось оплачивать. 2,5 рубля в день, пока она лежала в больнице.
2,5, в смысле 2500?
Да. Ну, 2,5 тысячи. Но потом, до ее на 2-3 недели, мы отправили бесплатно в реабилитационный центр. То есть это все работает.
Но вот этого домашнего обслуживания за государственные деньги все-таки вы не видели?
А, нет, это я не видел, а мне это было не надо. И еще хочу вот один момент просто сказать. Насколько я знаю, мы, к сожалению, этим мало интересуемся, да, там есть льготы и для пенсионеров, и для инвалидов, да, которыми просто не пользуются. Вот пример просто. Мой приятель, да, он инвалид. Ну, второй группы там. Все равно. Он умудряется для себя выбивать санаторий там, ну вот до корона там, до всего, понятно. Санатории были чуть ли не в Турции и чуть ли не в Египте. По ценам очень бросовым. То есть собес платит, пенсионерам положено в театр, допустим, ходить там, в кино бесплатно, еще какие-то вещи. Ну, там очень много
всего. Мы все-таки говорим о тех, кто вряд ли поедет. Вряд ли пойдет. Он дома.
Да, я понимаю. И здесь вот, да, существуют вот эти центры, да, там с ними, в принципе, можно договориться. Ну, да, тут есть вот государственные барьеры, допустим, ограничения по пенсии. Хотя это, конечно, глупость.
Да.
Что, извините, что 15 тысяч, что 30 тысяч, ну, по нашим деньгам это...
Если мы понимаем, что это стоит 2500 в день, значит, в месяц это получится сильно больше, чем та же пенсия в 27 тысяч.
Да, естественно, и мне это, конечно, ну, нам там, с сестрой, нам это, конечно, не вернули.
Понятно, спасибо. Еще один звонок, и перейдем к другой теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимузин.
Прошу.
Я считаю, что государство должно больше участвовать вот в этой социальной всей политике, так как у нас государство, в принципе, что-то самоустранилось отовсюду практически, и о гражданах оно обязано заботиться, обязано, потому что денег в казне навалом.
Не, ну просто тут подход-то простой. Как кажется, если ты заболел, ну, я не знаю, простудился, ты имеешь право на бесплатного врача, а если ты так заболел, что ты встать не можешь, то уже на сиделку почему-то права не имеешь. Это странно.
Ну, как бы, да, наверное. Ну, понимаете, в чем дело? Ведь, смотрите, названа была цена 40 тысяч рублей в месяц, сиделка, да? И как бы нет проблем ее заплатить, у кого позволяют финансы.
А у кого не позволяют? А кто
да,
один?
Да, вот что делать? Вот должно государство поучаствовать, об этом я говорю.
Понятно, спасибо. И тут еще одна важная деталь. Мы почему-то обращаем внимание не на идею, а на то, кто это говорит. Вот, например, Юлия тоже пишет. Красный Крест ведь очень неоднозначная организация. Вспоминает уголовное дело с филиалом в Воронеже, с филиалом в Орле какие-то проблемы. Что, мол, органы соцзащиты очень осторожно относятся к деятельности Красного Креста. То есть, если Красный Крест с неоднозначной репутацией, с вашей точки зрения, с неоднозначной репутацией, говорит вам, что у вас что-то не так, вы говорите, раз у тебя неоднозначная репутация, и проблему решать не буду. Мы же говорим о проблеме создания единой, точнее не мы, а Всемирный банк и Красный Крест призвали Российскую Федерацию создать единую систему поддержки пожилых людей.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вы помните, совсем недавно были сообщения о том, что фотокорреспондент ТАСС задержан в Минске. И вот новые сообщения из Беларуси. Тоже ТАСС, доставленные в заводской РУВД Минска журналисты, будут отпущены после проверки документов. Это заявление пресс-секретаря МВД Беларуси. У нас буквально пара-тройка минут для того, чтобы коротко поговорить на тему возможных последствий проигрыша Трампа Байдену. Ну, то есть сам Трамп говорит, если, мол, я проиграю Байдену, то это плохо кончится для американской экономики. В случае победы Байдена американские фондовые рынки рухнут, а анархисты сожгут города, уверен Трамп. При Трампе Америку ждет золотой век и победа над коронавирусом. Но понятно, что так или иначе все это надо рассматривать с точки зрения подготовки к выборам. Но на самом деле Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук и доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
А если совсем коротко, можно ли действительно попытаться серьезно предсказать, есть какая-то разница для будущего и американской, и мировой экономики с точки зрения победы на будущих президентских выборах в Штатах Байдена или Трампа?
Знаете, в принципе, оно есть, отвечая коротко на ваш вопрос. Дело все в том, что та политика, которую проводил Трамп на протяжении первых 3 лет своего пребывания у власти, то есть с 17 по 19 год, она действительно заметно, резко, можно даже сказать, кардинально отличалась от политики, которую проводила администрация Обамы, Байдена на предыдущие 8 лет пребывания у власти. В чем основное различие? Дело все в том, что Трамп сделал упор на стимулирование фондовых рынков. Считаю, что фондовые рынки должны быть основным локомотивом экономического роста. И вот если рынки будут пухнуть как на дрожжах, то соответствующим образом они потянут за собой и всю экономику. И в общем, за вот эти 3 года это срабатывало. И даже более того, если посмотреть на динамику фондовых рынков сейчас, они сейчас, в общем, как могут, но тянут американскую экономику, ну, скажем, со дна экономического кризиса, который, вот, может быть, наблюдается или будет зафиксирован во втором квартале. Что касается демократов, то в силу политических причин и в силу, может быть, исторической тенденции со времен Рузвельта, они делают упор на государственный бюджет, они делают упор в основном на создание рабочих мест. И это особенно очень важно в условиях именно кризиса. Вот когда разразился кризис там 2007-2009 годов, администрация Обамы, которая пришла и действовала как вот такой антикризисный менеджер, главное, все силы они бросили на расширение, сокращение безработицы, увеличение занятости. И это было главное, потому что, собственно говоря, их электорат, это если хотите безработные, это если хотите беднейшие слои, и этим они отчитываются.
То есть последние секунды буквально. То есть Трамп прав, когда
это
говорит.
Это может вызвать недоверие фондовых рынков. Демократы практически, так сказать, наверняка фондовые рынки им будут не доверять.
Понял, вот, спасибо. Спасибо. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 июля. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. 16:36. Прямо сейчас мы следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы этого дня вместе с вами в прямом эфире. Но сначала давайте про дороги. Машин все меньше по сравнению с предыдущим вторником. Уже на 11% меньше, 609 тысяч примерно автомобилей создают сейчас в городе 4-бальные пробки. Погода нормальная, поэтому вроде как и с пробками особых проблем нет. Но перспективы таковы. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Перспективы нашего эфира на ближайшие 20 минут как раз и движения в том числе касаются. Вчера в Москве, сегодня статистику посчитали и выяснили, что вчера во время дождя в Москве подтопило более 20 участков автодорог. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на экстренные службы. В чем причина? Почему подтопов, или потопов, наверное, так уже можно говорить, становится все больше? А может быть, не так это? Прямо сейчас поговорим об этом. А вторая тема для обсуждения – это сообщение о том, что одна из российских, крупных российских торговых сетей собирается уже прямо вот в ближайшее время открывать магазины без кассиров.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вчера дождь, мы это обсуждали в прямом эфире в том числе, а сегодня все занимались подсчетами. Что это было? Много ли воды? Выяснилось, что обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Точнее, 21 участок автомобильных дорог. ТАСС приводит эту цифру, ссылаясь на собеседника агентства в экстренных службах. Мы знаем, что это было. Некоторые из адресов мы называли. Димитриус пишет, интересно, у нас идет дождь и сразу подтопление. Идет снег, и его тоже никто не ожидал. И так каждый год. И только новостники и журналисты в выигрыше, всегда есть что обсудить. Может быть, это журналисты все устроили. Точно. Это заговор журналистов, чтобы было что говорить. Ну вот, к примеру, нам сейчас с Александром Гусевым. Он главный редактор информационного агентства «Строительство». Он с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Зачем вы подтопили Москву? Ну, видите, оказывается, это все журналисты, скорее всего, придумали. На самом деле, если серьезно, с вашей точки зрения, в чем причина?
Понимаете, здесь два фактора. Человеческий и природный. Природа заставляет нас немножко пересматривать подход к некоторым сооружениям инженерным, которые были приняты еще у нас по нормативам в хрущевские времена, то есть в 60-е годы, где допускалось подтопление до 25 сантиметров в некоторых местах, а в особо низких до 50 сантиметров.
А, то есть это по стандарту допускается?
Да, это допускается, да. Тут как бы никакого ЧП по нормам считаться не будет. Но природа меняется, климат меняется, и все расчеты дождевой канализации, так назовем ее для простоты, они исходились из среднего расчета осадков в данном участке местности, ну, в данном случае Москвы. Но прошли такие ливни, они там в 16-м году, по-моему, тоже были большие, которые показали, что ливневка не справляется. На некоторых улицах ее вообще нет, или есть частично, а во дворах ее практически нет. Поэтому вот такая ситуация.
Это изменение, вот давайте, про дожди мы, наверное, не можем говорить, это вряд ли зависит от нас с вами. А вот по Конечно. Поводу дождевой канализации, или как ее называют проще, ливневки, а почему да. есть такие, это появились такие дороги, на которых почему-то не построили дождевую канализацию, или появились новые правила, согласно которым так можно строить?
Нет, вы понимаете, из среднего расчета считается, что, допустим, 300 метров дороги, которая идет под уклон, нужно люк делать под ливневку там внизу, где вода будет стекать. Понимаете, ну, из расчета среднего. Но когда все расчеты перекрываются в 5, 10 или там во сколько раз, да, то ливневка не справляется, потому что на начальной стадии любой ливневки или дождевой канализации идет сначала маленькая труба, потом она соединяется с еще больше, потом с еще больше, и на выходе это будет целый канал, а трубы достигают выше человеческого роста. И вот тут, конечно, есть некоторые просчеты проектировщиков. Ну, а затопление МЦК «Ботанический сад» – это, конечно, просчет проектировщиков, потому что ее нужно было вход сажать немножко выше.
Так, вот теперь следующая история. Многие уверены, что сейчас за дождевой канализацией, за ливневкой либо не смотрят, либо ее ненормально ремонтируют. Это действительно так? Или это скорее, что называется, наблюдение человека, который не в курсе?
Да, частично то, что вы говорите, имеет место быть. Первый враг ливневки – это, конечно, мусор, который попадает вместе с водой. Это листья, это ветки, это окурки, это бумажки и чего там только нет. Но это нужно все очищать, естественно. Как хороший хозяин дома всегда прочищает трубы на кухне, в ванной регулярно, тогда вода бежит хорошо. Если он нерегулярно, значит, появляются заторы. Абсолютно такая же картина и здесь. Но процесс это весьма трудоемкий и дорогостоящий. Где-то недосмотрят, где-то больше мусора оказалось, чем рассчитывали. Вот это и случается так.
То есть потопов сейчас больше и потому, что хуже работают, и потому, что даже воды просто больше.
Воды больше – это в первую очередь, это первая причина. И вторая причина, да, человеческий фактор, когда рассчитывают, что, допустим, по плану мы раз в год здесь чистим, а дожди прошли большие, больше мусора намыло, надо 2-3 раза в год чистить, а по плану один, и финансирование на одну очистку. Вот результат.
А вот когда Алексей Морозов пишет, как строитель, мол, у нас особо не заморачиваются насчет ливневой канализации, так, может быть, как говорят депутаты, что-то ужесточить в законодательстве нужно?
Вы знаете, да, а ведь президент поставил задачу упростить некоторые моменты в строительных нормах и правилах, в СНИПах и ХРИПах, как он сказал. Вот. И Марат Хуснуллин, вице-премьер, уже объявил о том, что Минстрой готовит такие предложения. Вполне возможно, эти СНИПы будут пересмотрены, вот, упрощены, и каждый регион уже будет ориентироваться на свой конкретный СНИП, на свой какой-то участок. И, может быть, ливневка начнет делаться и в жилых микрорайонах, где плотность населения увеличивается, вот, где много машин, много асфальта, и вода не впитывается в землю, а уходит на вылетные трассы.
То есть теперь, подождите, теперь местные власти будут сами устанавливать правила, а они, понятно, заинтересованы в наличии ливневки даже в жилой зоне?
Не местные власти, это застройщик должен доказать строительной экспертизе, что эта ливневка здесь как бы вот устроит, даже если будет какой-то сверхсильный ливень. Экспертиза дает разрешение. И при этом застройщик, а в данном случае местная власть, должна брать на себя ответственность, что ливневка должна быть вот такая. Да, некоторые моменты такие в строительстве бывают. Но вот сейчас такое безвременье, то есть или это СНИПы изменят, или их упростят, или ужесточат, покажет время буквально в ближайшие какие-нибудь месяцы или год.
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства. Нам нужны люди, которые сталкивались с этой... Как мне понравилась эта формулировка, дождевая канализация. 7373-90, а то все говорят, ливневка, красиво, дождевая канализация. Виктор Пятигорск, у нас при ремонте дорог просто закатывают ливневку асфальтом, поэтому при любом дожде дороги превращаются в реки. Виталий, Минская улица в сторону Кутузовского, перед мостом Киевского направления ЖД. Там ведь низменность. После любого сильного дождя филиал озера Байкал и потом, соответственно, пробка. Это тоже хороший вопрос. Если ты понимаешь, что там всегда бывает филиал озера Байкал, может быть, там однажды надо как-то все это раскопать и сделать какую-то особенно большую дождевую канализацию. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей из Строгино. Да. Я боюсь, что к ливневкам относится так же, как к уборкам улиц. Я уверен, что каждый из нас видел уборочные машины и во дворах, которые едут, просто катаются. Вот у нас по двору ездит... Раз 10 он проедет за сутки, он должен разгонять струей мусор. Из него водичка, так извините, писает, он не работает. И это не единичный случай.
А при чем тут ливневка, я не могу понять?
А потому что чищать надо, ведь это же работают, наверное, примерно службы, которые с собой связаны. И я боюсь, что к ливневкам они относятся так же, как их коллеги.
Нет, подождите, улиц. Подождите, стоп. Их чистить подождите. Надо. Да. Улицы у нас чистят, и чистят настолько, что потом заканчивается очистка, но они продолжают чистить уже вот таким образом. По вашей логике тогда в этой ливневке она настолько чистая?
Я просто вижу, я не вижу, как чистить ливневки, я уверен, что...
Нет, ливневки, ваш пример просто, я говорю про ваш пример, спасибо. 7373948. Улицы уже чистые, а их продолжают как бы чистить для отчетности или для дополнительной оплаты. Но тогда и ливневки получается так. Дождь очистит Москву, пишет Панк 13. Ну да, проблема, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Я родилась и выросла на Ямском поле. И вот до сих пор, как какой-нибудь серьезный дождь, вся вода примерно от 5 улицы Ямского поля течет на Ленинградку. По правде, по Росковой, между дворов. Вот здесь этот поток, он просто вот там льет, там пройти невозможно. Раньше были перехватывающие вот эти вот колодцы. Около Правды 1-2, в Наркомфиновском переулке были перехватывающие колодцы несколько штук. Ну, в 33-м году это, конечно, никого не спасло. Но в принципе, хоть как-то вода уходила.
Ну, то есть, подождите, по вашим воспоминаниям, сливов было больше в Москве прежде?
Конечно.
Вот это важно.
Намного больше. Юрий Викторович, около Правды 2 был слив огромный. Он просто
ну, понятно.
Слив, он был длинный.
Чем меньше сливов, тем глубже лужи. Это понятно. А Александр, на Волочаевской улице ливневку просто заасфальтировали, вот и все дела. В итоге после каждого дождя потоп на всю округу. Напомню, вчера, как кажется, он, конечно, был сильный, но не очень долгий дождь. А 21 подтопление автомобильных дорог. Понятно, что у этого есть какая-то причина. К нам пришли сразу десяток другой смс-сообщений. Вы уж извините, но я все сейчас прочесть не могу. Они как-то сериями приходят. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот я в 60-е годы дружил с мальчишкой, который жил в подвале. Это на Ленинградском шоссе, дом 8/2. И, в общем-то, вот сколько я помню, их никогда не заливало. И там был красный уголок в 6-м подъезде. Значит, тоже в подвале мы моделированием занимались. Почему там никогда никого не заливало? Вот сейчас заливает. Это удивительно.
Понятно, спасибо. Может быть, потому что дожди были не такие. Ролик даже был, типа «Венеция, Коломна тонет в любой дождь». Это Панк 13 пишет. 7373948, снова лимузин. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я все к тому же, что при проектировании должны быть ответственные люди, с которых потом, возможно, было бы спросить: господа хорошие, а почему так? Почему я плыву на лодке?
Нет, ну вот смотрите, а эти господа хорошие вам говорят, потому что дождей стало в два раза больше.
Окей. А почему в проекте это не было заложено?
Потому что это необходимости не было в этом.
Юрий, вы знаете, вот у меня, я на Выхино живу, и у меня на улице были вот эти вот ливневые колодцы. Сейчас их не стало.
Это вопрос. Мы уже с Анной об этом говорили. То есть, если сливов стало меньше, то тогда надо понять, с дождевой канализацией нужно что-то делать. А Виталий из Филей возвращает нас к началу этого разговора. Раз все это устроили журналисты, вот пусть они все идут строить дождевую канализацию. Это же их заговор. Пусть еще Билла Гейтса с собой возьмут. И не отвлекают честной народ от нормального обсуждения пенсионной реформы. У нас же все, что обсуждается, это попытка отвлечь от обсуждения чего-то более важного. 235-й в продолжении этой темы пишет: это же проблема людей, а не проблема капиталистического государства.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российская торговая сеть «Пятерочка» собирается открывать магазины без кассиров. Одна такая точка под названием «Пятерочка с собой» уже работает в подмосковном Долгопрудном, но всех людей туда пока не пускают. Она пока доступна только для сотрудников компании. РИА Новости пишет об этом, ссылается на генерального директора компании. Вход, выход покупателей, процесс их пребывания в помещении, температуру, освещение контролируют специальные датчики в рамках так называемого интернета вещей. И в ближайшее время сеть уже говорит о том, что будет принимать решение о запуске пилотной торговой точки, которая предназначена для широкой аудитории. По словам Гончарова, он, правда, не назвал в этом интервью агентству РИА Новости возможные сроки открытия, но формат «Пятерочки», как магазина у дома, подходит для такой инновации, поскольку сейчас у сети появились клиенты из премиальных форматов. Вообще, это интересная история. Как кажется, магазины без кассиров – это ближайшее будущее. Но насколько близким оно станет для нас? Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Как быстро магазины без кассиров станут преобладающими среди магазинов?
Ну, уже сейчас мы видим во многих магазинах кассы самообслуживания. В городах-миллионниках это становится таким уже общепринятым явлением, да, и многие потребители начинают самостоятельно оформлять покупки в магазине, не прибегая к услугам кассиров. Но дальнейшее развитие этого тренда будет во многом связано и с теми новыми технологиями, которые могут улучшить, упростить и ускорить этот процесс.
Скажите, а что, вот вы говорите, улучшить, ускорить, упростить. Мне кажется, что главное, что нужно улучшить, ускорить и упростить, это попытки граждан что-нибудь украсть, когда нет кассира.
Ну, вы знаете, на самом деле здесь не стоит преувеличивать угрозу воровства. Безусловно, оно имеет место быть как в России, так и в других странах. Но по статистике в магазинах самообслуживания, где товар потребителя доступен не через прилавок, а непосредственно как бы в зоне контакта, уровень воровства со стороны покупателей невысок, и он соответствует там среднеевропейским показателям. То есть наши потребители, россияне, ведут себя в принципе в целом достаточно добросовестно. Но, безусловно, конечно же, наличие технологий, которые позволяют бороться с потерями, отслеживать как раз поведение тех, кто недобросовестно себя ведет в магазине, либо пытается утаить какой-то товар при оформлении покупки, это задача профессионального сообщества найти решение. Такие решения есть, и они применяются в магазинах для того, чтобы скрытыми способами выявлять подобные проявления и, соответственно, их пресекать.
Есть страны, в которых магазины без кассиров уже работают?
Ну, таким, скажем так, флагманом развития всего, что касается самообслуживания, конечно, является Южная Корея, это наиболее такой технологичный рынок. Там уже больше 20% оборота продуктов питания приходится вообще не на магазины даже, а на торговлю дистанционно. Также и магазины там активно применяют различные системы автоматизации. Но, с другой стороны, сказать, что где-то уже это стало доминирующим, нет, конечно, это будет неправда. Чаще всего это все-таки идет либо в дополнение к стандартной классической форме обслуживания кассира и, соответственно, зоны, где можно самостоятельно оформить покупки, либо это какие-то совершенно другие формы, те же самые виннинговые аппараты, которые, ну и также и представлены в России, где представлен более широкий ассортимент продуктов питания, не только напитки или там снековая продукция, но и другие товары. То есть, в принципе, технологии, конечно, к этому идут, появляются все новые и новые решения, и на текущий момент, ну, мы, безусловно, стоим на пороге того, что такая профессия, как кассир, будет постепенно сокращаться с точки зрения занятости персонала.
Но даже сейчас вы говорите постепенно, то есть пока нельзя говорить о том, что вот еще пару лет и все.
К сожалению, нет. И одним из факторов, вот с чего я начал, это именно то, что потребителю это должно стать более удобно, чем покупка с использованием старых методов приобретения. Да?
Слушайте, ну я вот, например, пользовался такой кассой самообслуживания в больших магазинах, и мне кажется, что это и так уже удобно, но там ведь, как правило, вообще никого нет.
Это действительно достаточно удобно, когда у вас небольшая покупка, когда вы относительно небольшой объем товаров берете, уж тем более, если вы берете, там, буквально зашли в магазин, купить там бутылку воды или там какой-то 1-2 товара. В этом случае стоять очередь и, соответственно, обслуживаться через кассир уже становится не так удобно, как пройти через зону самообслуживания и приобрести товар быстро, комфортно и, соответственно, дешево. Что касается все-таки как бы больших покупок, если мы говорим о гипермаркете, когда речь идет о корзине с десятками товаров, опять-таки товары, которые приобретаются, там весовой товар, ну, часто потребители сталкиваются с тем, что не срабатывают штрих-коды, там IT-система часто бывает подводит. И обычно вот в этих зонах, в зонах самообслуживания на самом деле есть персонал, который помогает это самообслуживание реализовать. Просто в данном случае, как бы, допустим, на 4 точки самообслуживания стоит один специалист, а не, соответственно, 4.
Понятно, вот, спасибо. Пока все-таки это так. Иван Федяков, генеральный директор агентства «Инфолайн». 7373948, телефон прямого эфира. Валерий пишет, ну, есть же глобус, там хоть со сканером. Все обкатали, уже сканер в руке, персонал для подтверждения возраста. Многие пишут параллельно, что это же, значит, куда-то надо будет девать кассиров. Но у меня вопрос. То есть мы будем ради сохранения кассиров, мы будем сохранять старую технологию. Или как? Александр пишет, у нас в Первоуральске строят новые пятерочки, там всегда уже несколько касс самообслуживания, а если в таком большом магазине вообще кассиров не будет, то охранников-то надо оставить. Слушайте, вот, видимо, у кого самые хорошие перспективы? Охранники. Мы уже готовы отказаться от кассиров, но охранников-то надо оставить. Может быть, тогда надо оставить как раз человека, который разбирается в кассе, который не столько охранником будет, сколько как бы, консультантом, что ли? Мне удобно, когда кассир сидит, пишет Виталий. Робот будет охранник, пишет Валерий. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы хотел спросить тех людей, которые вот сейчас уже бывают в таких больших магазинах, но не пользуются кассами самообслуживания. Я прям настаиваю, потому что я прямо прицельно всегда смотрю в эти кассы. Там никого нет. Стоит очередь, человек 20, и никого в кассе самообслуживания. Почему? У вас есть объяснение? Что бы это значило? В Италии наткнулся на такую кассу, завис, если честно. Бабушек осталось обучить, пишет Юлюшна. Ну, при необходимости обучатся все. Бабушки умеют пользоваться мобильными телефонами? Как правило, умеют. И, скорее всего, их особо не обучали. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Андрей, Москва. Ну, сам вот много раз тоже рядом стоял, наблюдал за этими кассами. Там по одному, по два человека стоит на них. Вот, отказ от толпы. Но сегодня мне вот пришлось и воспользоваться, наверное, впервые.
И?
Ну, в принципе, все достаточно просто, интуитивно. Но только была проблема, то что она принимала только карты к оплате.
Наличные действительно она что-то не принимает. А вот. Скажите, то есть у вас есть объяснение, а почему все стоят в очереди, а туда не идут? Боятся, что ли?
Мне кажется, да, страшненько как-то начать.
Понятно. Главное начать, как говорил Михаил Сергеевич. Человеческое общение никакие роботы не заменят, пишет Юстас. То есть зачем ты ходишь в магазин? Да поболтать с кассиром, конечно. Больше-то еще что. Если покупать алкоголь, в любом случае нужен кассир, чтобы тот проверил документы, пишет Никитец, который, видимо, кроме как за алкоголем, в магазин не ходит. Бывают же другие варианты. А вот это общение, а вот это вот вас тут не стояло. Ну как без этого? Это панк 13-й. Возможно, действительно, это самое главное, ради чего мы ходим в магазины. Всегда залипало его на кассах что-нибудь висит, штрих-код не пробивается. Значит, смотрите. Я везде, где есть касса самообслуживания, я всегда иду туда. Потому что я не люблю очередь. Это нормально, мне кажется, это нормально. Так вот, я пытаюсь вспомнить. Не, ни разу не залипало. Ну вот правда, ни разу не залипало. В Леруа Мерлен давно сам обслуживаюсь на кассе, пишет 859-й Адам Студио. Вот то же самое, кстати. Никаких проблем! Ну, кроме одной проблемы, отсутствие кого-либо. В смысле, это не проблема, это прекрасно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, по поводу касс. Денис меня зовут.
Да, Денис.
Знаете, много раз тоже видел, пару раз попробовал, мне не понравилось очень.
Что не так?
Это долго, это не очень удобно, не так уж это все интуитивно понятно. Действительно, наличные не принимает. И знаете, вероятность моей ошибки, то есть, допустим, что я два раза пробью одно и то же там, и так далее. Нет, это просто действительно, когда человек профессионал работает, да, это гораздо быстрее, удобнее и мне проще.
Класс, вот это мне нравится больше. Вот это и есть главное объяснение, мне кажется. Одно дело, когда кто-то пробьет тебе один товар дважды, ты же будешь кипеть от негодования. А другое дело, когда ты сам пробил себе товар дважды. Куда кипеть? Мне 61, пишет 680, если в магазине есть касса самообслуживания, иду сразу туда. Александр пишет, неудобно, что эти кассы только бы без нала обслуживают. Ну, слушайте, давайте уже говорить о том, что без нал заканчивается. Как нал не принимает? Принимает. Это пишет, Сергей, это немножко другое. Не все принимают нал. Сильно не все принимают. Чтобы понравилось, надо попробовать не один раз, пишет 40-я. Возможно. Ну, для этого надо пробовать хотя бы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а как с воровством? Не будет ли там через одного...
Видите, господин Федяков из агентства «Инфолайн» 10 минут назад сказал, что уже статистика есть. Нет, не будет.
Нет, ну потом-то это все... Это же сейчас мало народу.
Так это все это... уже проверено, ну что вы, ей-богу. Там есть камеры, там есть люди, которые так или иначе следят за этим. А камеры следят за этим больше, и если что, дают людям знать. Есть проблема. Меня воровство не волнует, пишет Панк 13. Видимо, у Панка 13 нет ни одного магазина в собственности. Ну, я, во всяком случае, так. Пищит ворованное на рамке, а там как раз и охрана, объясняет Валерий, 234-й, основы работы подобного рода магазинов. Это программа радиостанции «Говорит Москва» в прямом эфире. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом программа «Своя правда». Сегодня на тему Белоруссии.